Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, вторник, апрель, день 12. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Четыре балла пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК Бот». И кажется, у нас, да, у нас полно всяких разных трансляций. Мне все открыли любезно. Обалдеть. Спасибо тебе, старик. И это ВКонтакте и Ютуб, да, я правильно? А? Рутюб. Значит, это Рутюб и ВКонтакте. Я вижу две эти трансляции. В принципе, когда-то между ними могу перещелкивать. Для чего? Чтобы видеть те чаты, в которые вы будете писать свои сообщения. Ну и традиционно пишите сообщения на Telegram, говорит МСК. Бот. Доброе утро, Алексей, пишет демонтажер. Huawei нас кинул же, пишет Спира. Что имеется в виду, Спира, объясняйте, я не в курсе. В ВК что-то не видно, пишет Кирилл. Ну, получше поищите ссылку. Всем привет, победа за нами. Вася Батарейкин говорит, Волгоградка сегодня все, пишет NX. Что будет, будем обсуждать, секретные катакомбы лаборатории на заводе Ильича или Летунов до космосу, пишет мастер. Да не, ну, во-первых, сегодня 61 год, конечно, со дня полета, первого полета человека в космос, вот, Юрия Алексеевича Гагарина, и троекратное ура по этому поводу, естественно, мы все произносим, ну и мы знаем прекрасно, что если мы не будем об этом всему миру напоминать, весь мир возьмет, да и забудет обязательно, и будет рассказывать про какой-нибудь другой полет кого-то куда-то, а про нашего Юрия Алексеевича не будет вспоминать, поэтому наша задача сделать так, чтобы как бы не хотелось сейчас кому стереть наш вклад, да, в развитие космонавтики, человечества в целом, да и вообще, да, нам обязательно нужно напоминать о том, каков этот вклад, что мы сделали, каких у нас здесь достижения, чем мы гордимся, что мы считаем основой своей, пускай даже нравственности и духовности, и современной истории, а что мы вот основой истории, духовности, нравственности общества нашего считать никак не можем. Ну вот, например, всяческие там власовцы и бандеровцы, вот это не основа. А вот Юрий Алексеевич Гагарин, это да, это столб нашего общества, это наш человек, родившийся на Смоленщине, первый космонавт советский, первый космонавт русский, первый космонавт вообще мировой. Ну, то есть, что, куда ни, значит, посмотри, везде первый. Юрий Алексеевич Гагарин. Знакомый в Huawei работает, пишет Владислав, программистом. Раньше начальником лаборатории был в МГУ. Контора его в Эмираты вывезла. Теряем людей умных, пишет Владислав. Ну, сегодня вывезла, завтра завезет, в конечном счете. Сами себя не поздравим, никто нас не поздравит, пишет Смит. Наша задача не только самих себя поздравлять, Смит. Наша задача доносить информацию до, значит, зарубежных масс. Если вдруг у них когда-нибудь возникнет ощущение, что первым в космосе был Железный Человек, потому что полетел к Таносу, мы тут же их должны разубедить в этом. Вы видели нацистское приветствие этого молодого якобы гонщика, пишет Алексей Земцов. Ну, видел я ролик, где молодой гонщик какой-то, значит, в Италии, россиянин, что-то там, значит, показывает, ну, как я понял, да, похоже на нацистское приветствие, потому что он что-то от сердца, ну, не к солнцу, ну, как-то так вот он сделал и ржал. Ты не видел этого пацана? Ну, можно найти, показать. Ну, что, там все просто. Он, конечно, прокомментировал, что да нет, я вообще никаких приветств таких не был, я приветствовал своих болельщиков. Я думаю, что он врет. Все просто. Играл гимн. Я, честно говоря, не знаю, чей. Гимн такой маршевый. Ну, вот. И он его решил, видать, простебать. Ну, поприкалываться. И вот показал, что этот гимн, в общем, напоминает ему всех этих гитлеровцев, как я понял. Ну и вот он там этой рукой показал этот жест, не так, что он его прям по полной программе, а вот, ну, стёб, как я это увидел, и ржал стоял, значит, над этим. Ну, то есть пацан мелкий решил постебать чей-то гимн, что он похож на что-то нацистское. Все подумали, что он нацист. Очень жаль парня. Но что поделать? Надо заранее думать, значит, как ты действуешь и что ты делаешь. Но, с другой стороны, много шуток было на эту тему, как вы понимаете, этого приветствия знаменитого. Ну вот. Неудачно, неуместно, не в нужный момент человек пошутил, как я понял. Ну, то есть, это он стебался, стоял. Найдем мы это видео, если, то тогда сразу все будет понятно. Нашли уже? Не, не нашли. А я не помню, где оно, понимаешь? Если бы я помнил, я себе что-то его не взял, потому что не посчитал это хоть сколько-нибудь интересным. Но вот наш слушатель говорит, что это интересно, поэтому вот ищем. Гимн итальянский, так как он выступал под флагом Италии, пишет Сергей. Ну, тем более, значит, постебал фашиков итальянских. Все ясно. Ну, схарчат его теперь, конечно, сгноят. Причем со всех сторон, я думаю, схарчат. И наши, и те... Те за то, что он их стебет и прикалывается над ними. Наши за то, что подумали, что он, значит, совсем плохой. Ну и жалко пацана, вот. А он, конечно, ржал и стебался. Ну, 100%. Это прямо, это видно, что без всякого такого, ну... А, вон, есть ссылка. Нам дали в телеге, кто-то скидывает ссылку. Да, вот незадача-то, а у нас соседняя страна через одного зигует, и все норм, пишет Юрий Радаев. Не, ну, Юрий, мы же с этим боремся, поэтому, соответственно, когда что-то такое подобное от какого-нибудь гонщика, там, российского или кого угодно, там, из России вдруг появляется, сразу, в общем... Ну, мы задаемся вопросом, а как это так, в смысле, что же происходит такое? А ну-ка, жопу напороть щеглу за его приколы и шутки. Вот такое у нас возникает желание сразу. Так, он извинился же, пишет Влад. Ну да, конечно, он извинился. Вот, конечно, он извинился, кто бы не извинился, знаешь, извинился. Ну, я просто хотел понять вот основу этого его жеста. Я думаю, что он, конечно, издевался над гимном Италии. Ну, а если это так, то надо было так прямо и сказать. Итальянский гимн звучит так, как будто бы его писали фашисты. Я решил над этим пошутить. Но он сказать так не может, потому что его карьера, она связана, собственно, с гонками. А гонки, если вы уж решили связать свою карьеру, они связаны как-никак с Европой, но не с Россией. Потому что в России у нас по гонкам, особенно если ты там стремишься к какую-то Формулу-1, ну, какие перспективы, как говорится, никаких. Поэтому вот как-то так. Ну, пока, во всяком случае, там потом посмотрим. Будь он украинским спортсменом, в кавычках, мы бы по-другому говорили. Давайте пропустим эту новость. Стыдно и неприятно, пишет Деко. Деко, стыдно и неприятно пропускать новости. Потому что если факт есть, о нем можно и нужно говорить. И нужно его рассматривать спокойно и желательно беспристрастно, да? Вот. А вы пытаетесь что-то пропустить, да, как это, маленькие, глаза закрыли, и все, этого как будто нет. Ну, конечно, есть. Конечно, есть. Другое дело мы должны понять. Это какой-то нацист или это дурачок малолетний, который шутит таким образом. Все, вот очень простая вещь. А его команда сказала, что поддерживает Украину, осуждает нашу операцию, пишет Андрей. Серьезно? Ну, тогда вообще все нормально, да? Тогда все совпало. Тут уж вопросов никаких нет. Тогда это оскорбление гимна Италии, пишет Нилс. Да, но выбирая между нацизмом и оскорблением гимна Италии. Да. Ну, каждый выбирает свое, да? Давайте покажем это видео. Ну, вот не знаю, как вы оцениваете. Значит, на Рутюб у нас и во ВКонтакте трансляция. Есть ссылки на трансляцию, есть в телеграм-канале «Говорит Москва». Все три вот эти вот места, которые я назвал, они вот созданы для того, чтобы вы на них подписывались и следили за ними. Вот, пацаненок, смотрим. А со звуком не дашь? Вот, 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 заново сейчас придется. Заново, заново. Смотри. Ну, смотри, вот он. Дурак. Смотри. И смотри, смотри, смотри дальше. Смотри. Ха-ха-ха. Ну, идиот. Все понятно с ним. Но это дурак, конечно. Тут конкретный дурак. И самое ужасное, что вот эта вся история, это на всю жизнь ему теперь. Вот что бы он ни делал. Вот что бы он ни делал, это всегда с ним. И он может потом объяснять, что это была шутка, я кого-то поприветствовал там, что-то такое. Вот. Ну, реально, маршевый у них гимн. Это гимн Италии такой? Можешь найти гимн Италии, пожалуйста, нам включить? Я как-то никогда не обращал внимания на гимн Италии. Послушаем. Он герой, и МИД должен его вытащить из этой сложной ситуации. Мы же своих не бросаем, пишет мастер. Да МИД всех вытаскивает из сложных ситуаций, но в чем он герой, я не совсем понимаю. Я про другое писал, пишет Юрий. Они обсуждают парня, с чем я согласен. А судить Азов и Айдар – это другое, это патриоты. Тьфу, говорит, пишет Юрий. Юрий, вы абсолютно правы и правильно все делаете. Вы имеете в виду Запад, который вот этого пацана увидел, а азовцев не видит. Ну, это прикольно, конечно. Но мы видим и тех, и других, и пятых, и десятых. Мы вообще все видим. У нас с этим проблем нет. Поэтому, кстати, мне видится, что правда на нашей стороне. Потому что мы видим все, а они видят только частично. Да, вот это туннельное зрение не позволяет им чуть шире, да, взглянуть на ситуацию и видеть не только каких-то тупых мальчишек, которые там то ли стебутся, то ли что, ну и сами себе ломают жизнь, а видеть еще и реальных страшных преступников, которые сейчас с оружием в руках и прикрываются людьми, и нападают на людей, и все что угодно. Гимн Италии, да, немножко послушаем. Это не был гимн Италии. То был не гимн Италии, нет? А, ну да. Ну ладно. Все-таки я каждый раз убеждаюсь, что наш гимн самый привычный для меня гимн. Давайте, чтобы не было такой «самый лучший», а вот просто «очень у нас хороший гимн». Вот так, «очень у нас хороший гимн». Хорошо запоминается, с остальным сложно. К нему еще добавить немецкие слова, и будет вообще, пишет Виталий. «Форца Феррари», пишет Максим. К счастью, он не представляет Россию, он не достоин быть русским. Корякин жестко раскритиковал Северюхина. Северюхин — это вот этот пацан? Или кто? Сердитый кролик. Это Ким Италии, кузнечик какой-то, пишет Максим. Гимн Италии похоже на танец, пишет Максим. Ну ладно, вы это, не приставайте к... гимну Италии, в конечном счете. А вот этот гонщик молодой, ну чё, сам себе на голову и нагадил. Уж извините за этот странный образ. Теперь это с ним навсегда. Шутил он или не шутил, это отдельный вопрос. Ну, когда-нибудь в мемуарах, может быть, напишет. Но вот, к сожалению, помните... что, значит, что там с молоду надо? Честь с молоду беречь надо, да? Платье снова, а честь с молоду. Объясняйте детям, старайтесь, что любая шутка может быть воспринята не как шутка. Вот и все. А мы идем дальше. Ой, это не то. Мы идем дальше. Так, так, так. Ваше мнение по поводу введения в областях повышенной террористической угрозы. Что это значит? Бояться, пишет Екатерина. Слушайте, ну когда идет специальная военная... Это мне написали в ВКонтакте, Екатерина спрашивает. Когда идет специальная военная операция, а это боевые действия, да, вы находитесь рядом в нескольких десятках километров от этих действий. Ну, наверное, надо к этому очень серьезно подходить. Очень серьезно подходить. И, естественно, в первую очередь серьезно к этому нужно подходить правоохранительным органам. И прочим органам. Вот. И вам нужно быть посерьезнее, то есть ходить в какие-то общественные места, ну, не знаю, стоит ли. Не знаю, стоит ли ходить в общественные места в Москве, пока идет специальная военная операция. Стоит ли ходить в толпы людей. Это вопрос открытый. Я, например, считаю, что нет, не стоит. Я помню, как в самом начале, еще до начала, значит, военной операции, американцы украинцев и всех остальных... А, не украинцев. Украинцев, это другое. Они нас предупреждали, что здесь, в Москве, могут быть теракты. Причем как? Они не нас даже предупредили, они предупредили американцев, находящихся здесь. Что в Москве могут быть теракты и в крупных городах. Поэтому угроза сохраняется. Да, конечно, ФСБ работает и будет работать. Да, конечно, полиция работает и будет работать. Но надо самому тоже иметь голову на плечах. Вы как думаете, много ли агентуры всякой разной здесь находится украинской? Я думаю, достаточно много. Много ли людей, которые в определенный момент сходят с ума и могут просто в одиночку начать действовать? Ну, примеры были. Поэтому могу сказать, что таких людей много, тем более сейчас весна, сами понимаете. Вот. Всякое может быть, дорогие друзья. А, так, Поэтому давайте будем аккуратными, спокойными и при этом предусмотрительными. Вот. И я вижу, что чат во ВКонтакте, ну, хоть как-то заработал, ну, в смысле, начали люди туда писать, в Рутюбе вообще полная тишина. Ну, давайте я тогда с ВКонтакте буду читать ваши сообщения, если что. Вы что, не знаете, что в Щебеке на ЖД пути взорвали? Вчера угрозу не зря объявляли, пишет Коля Остенбакин. Значит, осторожнее, Коля Остенбакин, с заявлениями о том, что где-то что-то взорвали или что-то не взорвали, по одной простой причине. Можете нечаянно отлететь на несколько лет в тюрьму. Такая вот история. Поэтому давайте так, с заявлениями о том, где что взорвали и кто, мы будем из чего исходить? Из того, что вот нам прям официально возьмут и скажут. Все остальное, если вдруг... Коль, я не говорю, что вы там правы или не правы. Я просто на всякий случай предупреждаю, потому что мне бы хотелось сохранить нас в том составе, в котором он был, во-первых, а во-вторых, приумножить этот состав. Вот. И это мое желание всегда, чтобы мы здесь с вами дискутировали, общались и так далее. Яблочника слушали? Вот подонок, пишет Эдмон. Слушал, можем даже показать. Покажешь Митрохина нам? Я даже небольшой текст вчера написал вот по этому поводу, и если интересно вам, можете зайти у меня в Телеграм полистать и найти этот текст, ну, не так сложно его найти. Как раз по поводу этого выступления. И своих интеллигентов-диссидентов полно, пишет Гар. Интеллигенты и диссиденты абсолютно неинтересные в момент, когда нужно, в кавычках, нужно боевое крыло, используется боевое крыло. Интеллигенты и диссиденты нужны тогда, когда ты раскачиваешь общественное мнение, но еще пока боевиков нет на улицах. Да? Вы понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому время диссидентов и интеллигентов прошло, все уже диссиденты уплыли куда могли, уехали, улетели. В основном, конечно, многие, вот я смотрю, почему-то в Израиль едут, не знаю, по каким причинам выбирают Израиль, может быть, просто нравится страна. Вот. Но вообще удивляет, когда некоторые люди заявляют, что они бегут из страны, которая ведет войну с ближайшими соседями, это цитата, вот со своими соседями, но бегут в Израиль. Как бы не в обиду Израилю, а наоборот, так сказать, подчеркнуть вот это свойство Израиля, да, и умение обороняться и защищать свои территории, и не только. И вот здесь люди почему-то думают, что в Израиле, Израиль ни с кем из соседей не воюет. Еще как воюет, и продолжается это очень долго, но почему-то вот часть русских диссидентов, в кавычках, отправилась именно в Израиль, потому что не может жить в стране, которая воюет с соседями. Поразительная ирония нашей жизни. Это не критика в сторону Израиля, это критика в сторону диссидентов, у которых, кажется, нет мозга. Значит, Яблоко, Митрохин, внимание, Мосгордума, не Госдума. Раньше он был в Госдуме, но... Когда последний раз, кстати, Яблоко было в Госдуме, сказать вам? Ну, короче, до 2003 года. Уж 20 лет назад Яблоко было в Госдуме. Такие пироги. Сейчас вы поймете, почему. Смотрим.
Уважаемые коллеги, пройдет совсем немного времени. И все те, кто сегодня поддерживает то, что происходит в результате вот этой так называемой военной спецоперации, будут горько сожалеть. Потому что эта спецоперация унесет больше человеческих жизней в сотни, а может быть и тысячи раз, чем те жертвы, которые за 8 лет там появились. Причем жертвы-то были с обеих сторон, об этом тоже почему-то умалчивают. И то, что скрыта была поддержка сепаратистов на востоке Украины.
Сепаратистов на востоке Украины, запоминайте просто. Да, поехали дальше.
От нашего государства тоже умалчивают. Вот поэтому кто там прав, кто виноват, разбираться еще будем долго.
Разбираться еще будем долго. Самонадеянно, самонадеянно. Я не знал, что в тюрьме кто-то в чем-то разбирается еще. Давайте дальше.
Был в течение этих 8 лет, но сегодня очевидно,
в течение этих 8
что
лет.
Якобы для того, чтобы отомстить
уничтоженный.
Ну. Вот за эти жертвы готовы принести в жертву многократно большее количество людей, пролить кровь не только украинских граждан, жителей Украины, стереть с лица земли украинские города.
Пауза.
Но убить неизвестно какое количество.
Скажите Толстому, что, значит, украинские города никто с лица земли не собирается стирать и не собирался. Ну, это так, просто на всякий случай. Дальше.
Жители Украины, стереть с лица земли украинские города.
Рефреном
убить
решил,
неизвестно какое количество, мы сейчас не знаем, наших русских людей.
Наших русских людей. Какое отношение ты к русским людям имеешь? Хочется спросить у этого ничтожества. Слушайте, я имею в виду по духу. Так-то, конечно, русский человек вполне себе, но по духу, что он вообще несет? Вот, это просто сейчас, чтобы вы понимали до конца, это Мосгордума. Ну, то есть, надо заниматься вопросами асфальта, шлагбаумов, лавочек, общественных туалетов. Ну, короче говоря, заниматься Москвой. Благоустройством Москвы, много тут, бюджет огромный у Москвы, вы знаете, что-то, по-моему, 3 триллиона, что ли, страшные какие-то деньги. Есть куда это все направлять, есть чем заняться, есть что обсудить, да? Ну, столица огромная, 20 миллионов человек. Проблем выше крыши, их все время надо решать. Этим занимается Мосгордума. Но не все в Мосгордуме этим занимаются. Вот некоторые вершат судьбы мира в Мосгордуме. Сидят и рассуждают, что пройдет немножко времени, и все будете... Вот. И будем разбираться. Я так и советую вот этим людям все-таки разобраться сначала с собственным питанием. Серьезно. Ну, помните эту цитату из «Брата 2»? Голосуешь, через год глядь, сидит в телевизоре... Кабан, рожа, что жопа, и меня жить учит. Ну, вот это про него же. Ну, только не год назад у него рожа такая стала. Он так... Он и в 14 году Крым собирался отдавать обратно. Я вам сразу говорю, чтобы не было никаких сомнений, что я это все запоминаю, у меня память хорошая. Он и Крым отдавать собирался. Он уже все вот это то же самое говорил 8 лет назад. Вот. Ну, то есть, это такой вот системный абсолютно предатель. Дальше. Как он попал в Мосгордуму, сказать? Элементарно. Умное голосование Навального, в кавычках умное, да? УГ. То есть у него не было шансов попасть ни в какую Мосгордуму, вообще уже все. То есть человек собой уже ничего не представлял в политическом смысле. Его затащили через вот это умное голосование, так называемое. Но некоторые говорят, унылое голосование. Вот. Аббревиатура УГ в интернете, она всем известна, на самом деле. Не знаю, почему была такая ошибка допущена, когда вот придумали аббревиатуру УГ, умное голосование. Ну вот, то есть это человек, который не было бы Навального, не было бы сейчас его выступлений, все. Вообще ничего не значит. Вообще ничего не значит. Ну вот он сидит, рассуждает. Однажды он просто там ошивался в кабинетах Госдумы и привык к тому, чтобы мнить себя, видимо, каким-то вот крупным человеком. Плюс его еще звали на телевидение пару раз, насколько я знаю, он туда ходил. Тоже, наверное, создалось ощущение, что кому-то интересно его мнение. Я думаю, что его мнение должно быть интересно только правоохранительным органам. На всякий случай, напоминаю, депутаты Мосгордумы не обладают неприкосновенностью. Это не депутат Госдумы. Ничего снимать с него, никаких прикосновенностей не надо. Просто решите вопрос, правоохранительные органы, или вы не будете решать никакие вопросы. Почему бы не задать ему несколько вопросов? Он же на этом выступлении еще, это только часть выступления, сравнил букву «З» со свастикой. Назвал коммунистов нацистами. Ну, безумие. Он думает, что он на телевидении и где-то лет 5 назад выступает. Он не видит, как меняется время, и не чувствует духа времени. Ему надо это объяснить. Иначе вот в таком духе он и будет продолжать. Ну, а так я не удивляюсь, почему у «Яблока» была поддержка где-то там в начале 90-х около 8%. На последних выборах что-то 1,5%. Ну, то есть я не удивляюсь, если такие люди представляют эту партию. Естественно, это партия, которая уже умерла и дальше не реанимируется никогда. 8.30 новости. О 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. О! 22 тысячи, один подписчик у меня в Телеграм. Спасибо, дорогие друзья, за высокую оценку моего труда. Я вам благодарен очень, на самом-то деле. Зачем этого дурака показывать? Там же все понятно. Он гонорар отработал. Каждое упоминание этих упырей только делает им рекламу, пишет Финист. С одной стороны, Финист – да. С другой стороны, Финист – нет. С какой стороны – да. С той стороны, что вот какой-то дурак сидит в Мосгордуме и что-то там вещает по поводу глобальной политики, да? Хотя это не его дело. Ну, не его, это масштаб Ну, он должен про город говорить. Но я бы вам хотел подчеркнуть, поскольку я сам лично знаком с депутатами Мосгордумы, как минимум с двумя очень хорошими людьми, вот, что, в принципе, вот те, кто прошел по УГЭ в Мосгордуму, они используют Мосгордуму как площадку для своих пиар-акций. В принципе, среди таких людей, вот Митрохин, среди таких людей коммунисты в Мосгордуме, которые вместо того, чтобы решать вопросы города, решают вопросы своего пиара. Да, ну мы это все знаем, мы это все видели много раз. Ну, то есть человек приходит, ему нужно принять бюджет, там, не знаю, по лавочкам какой-то, ну вот элементарно, да, вот лавочки ставим или не ставим. И он запиливает видео о том, что лавочки, ну не то, что про лавочки, а просто доколе мы будем так жить, и дальше что-нибудь про режим и что-то еще подобное. Потом это видео любезно вырезается с этого заседания, к нему приписывается какой-нибудь там заголовок из разряда «Депутат пропесочил Ядросов», и все. Ну, то есть основная задача — морду свою запилить в экран. Был такой, я уж не знаю, сейчас он есть, нет, в Саратове Бондаренко этим занимался активно. У нас этим занимались всякие Янгалычевы и прочие. Ну, то есть люди, которые не собираются вообще ничего делать, они собираются только свое лицо снимать на видео и это все выкладывать. Вот. Ну, вот туда же и Митрохин. Вот почему-то общее свойство всех тех, кто по УГЭ попал на свои места. Вот общее свойство. Запредельный популизм и нежелание заниматься тем, чем должны люди заниматься. Почему? Потому что это же вот городская, собственно, да, дума. Мосгордума. Проблемами города надо заниматься. А у нас они, эти проблемы есть. Но самое ужасное, что мало того, что они вот эти вот вещи проворачивают из разряда, привлекают активно к себе внимание, и не более того, и городом заниматься не собираются, они мешают работать всем остальным тоже. Вот они мешают работать всем остальным тоже. Потому что вместо того, чтобы работать, все остальные вынуждены смотреть их выступления. Вот. А по, насколько я понимаю, по регламенту, если отведено там 5 минут на выступление, то, извините, это выступление, это время человека, который выступает. И он может говорить на любую тему. Вот это удивительно. И я предлагаю подумать над тем, чтобы в наших думах городских сделать следующую вещь. Если человек говорит не по теме, лишать его слова и все. Измените регламент в конечном счете. Вы же там сидите все вместе, вот в Мосгордуме, там, в какой-нибудь еще гордуме. Измените регламент. У вас депутаты сидят и шарашат не по теме вообще. Вот о чем было заседание, где сидел Митрохин и что-то там лепил про операцию, будут кто-то жалеть, что-то там рассуждал. Оно о чем? Оно об этой операции было? Вот 100% нет. 100% это касалось какого-нибудь, в какой цвет мы будем красить заборы. Вот 100%. Предлагаю немножечко как-то регламент пересмотреть в таком случае, заседание этих всех. И вам легче будет, всем остальным здравомыслящим людям, которые там работают, а не пиар себе устраивают. И нам легче будет, потому что мы вот этих дебильных выступлений не будем видеть. Пусть он в блоге у себя где-нибудь что-нибудь пишет, да и все. Ну, зачем он использует городскую площадку для того, чтобы... Где должны решаться вопросы, важные для москвичей, для того, чтобы решить свои какие-то политические задачи. Нужен он нам 10 раз. А чего-то асфальт дырявый вон после зимы. Вот это его не интересует. Он, может, и на этим займется. Ну, вот. Может быть, он подъездами нашими займется. Может быть, он парковкой дорогой займется, скажет там, не знаю, вот с властями пойдет, поговорит. Все-таки экономическая ситуация меняется. Пойдет, поговорит, может быть, этот депутат с властями и скажет: слушайте, ну, может быть, пока какие-то льготы введем для участников СВО, например. Ну, что-то я не вижу, что он двигался в этом направлении. Он пока двигается в направлении популизма, да? И единственное, что его в городе интересует, это, видимо, фастфуд, которого все меньше, и он, наверное, от этого нервничает. Когда голодный, злой. Так накормите его уже, в конечном счете. Дайте ему вкусной еды. Как же можно красить заборы, когда операция проходит, пишет Михаил. Ну вот да, типа того, типа того. Поэтому каждый суслик в поле агроном, безусловно. И вот это вот сидеть из какой-нибудь... Ну, знаете, сейчас он из городской, уже в следующий раз он уже не будет здесь, потому что, ну, не будет никакого УГЭ, и никуда он вообще не попадет. Будет в какой-нибудь сельской администрации. Из сельской администрации он будет давать оценки операциям, он будет давать оценки, значит, внешнеполитическому движению нашей страны, вот всем этим вещам. Вот. Это как вот эти учительницы, которые сейчас сидят там и где-то в школах. Ну, вот недавно аудиозапись была. Сидит и рассуждает. Да кто ты такая, мадемуазель? Кто ты такая? О чем ты рассуждаешь? Что ты понимаешь вообще? Что ты преподаешь? Я преподаю русский язык и литературу. Так преподавай русский язык и литературу, чтобы люди без ошибок писали. А то как не зайду в комментарии в интернете посмотреть, что люди пишут. А там мрак. Ощущение такое, что учителей русского языка и литературы давно нет. Что люди учатся сами. Где-то так вот на заборах прочитали, что написано, так и пишут. Культура языка, ну, не буду лишний раз по этому поводу что-либо говорить. Всем и так все понятно. Или математику. Ну, так учи математики. Сидят люди и занимаются. Вот, знаете, поразительно. Я вспоминаю даже университет в этом смысле. Вот люди приходят, некоторые преподаватели. Четко предмет. Погнали. Некоторые. Вот зашла. Ну, почему-то именно зашла, потому что, ну, конкретный пример буду приводить, фамилии просто не буду называть. Вот зашла, села. Потом. Смотрела я вчера «Дом-2». То есть речь должна идти, ну, конкретно в моем случае, о литературе, чтобы вы понимали. Первая фраза. «Смотрела я вчера «Дом-2». Все такие, ну и что? Какие же они все там идиоты? Угу. Да. Бараны они там. Угу. Да, бараны. Да. Вот они вот там в этом «Доме-2», значит... Не читали никогда, и образования у них нет, и вообще они обезьяны все. Угу. И вот минут 30 преподаватель, вместо того, чтобы хоть что-то ценное сказать, рассуждает на тему в общем. Это же радиоведущие все готовые. Задумайтесь над этим. Они пошли не туда. Все-таки преподаватель, как мне кажется, должен давать предмет. Вот извините, но я вот на этом все-таки в какой-то степени буду настаивать. А если хочется на общие темы... Ну, это вот телевидение, радио, сиди да рассуждай, сколько хочешь рассуждай. Или блоги какие-нибудь пиши, ну, и все. Прям включил на YouTube, там вышел, ну, YouTube скоро закроет, на Рутюб вышел, и какие же все бараны там. Да, и все такие, да, и правда бараны. Ну, вот, сегодня мы будем рассуждать, почему все такие бараны вокруг. Давайте, будем рассуждать, почему такие. Вот. Ну, вы же сталкивались, наверное, с этим. Но я не буду говорить вам про заседания на работе по непонятным темам. Вас никогда не звали ни на какие заседания на работе по непонятным темам. Типа, начальник всех собрал, и вы сидите все и слушаете о том, какой он молодец, и это в лучшем случае. А так еще и слушаете о том, какие вы все дебилы. Вот. И непонятно, зачем вы собрались, непонятно, зачем вы время потратили это все. Просто сидишь, думаешь, так, ага, и че, и че. Ну, и весь разговор можно было уложить себе там в одну смс-ку из трех слов. Все. Ну, четырех, ладно. Но ты почему-то сидишь часами. Я это помню еще такие совещания по, значит, по моей работе в регионах. Вот это вот ни о чемное раздувание щек. Тут сидеть и друг на друга смотреть, общаться. Зачем? Смысл? Дай задачу, поставь четко, и все. И... Мы же пехота. Пехоте дают задачу. Задача такая. Все, понятно, до свидания, я пошел. Чего ты совещаешься? Три слова, вы все дебилы, пишет Владимир. Ну, типа того. У нас каждый понедельник такое совещание, пишет Владислав. Ну вот, и вот Митрохин, это вот то самое совещание. Это человек, который ни о чем. Ни о чем вообще. У него есть возможность делать наш город лучше, потому что он в Мосгордуме, он туда попал случайно, благодаря Навальному, который в тюрьме сейчас сидит, да? Скоро, может, Митрохин к нему присоединится. Вот. Ну, потому что если в таком духе будет продолжать, точно присоединится. А какие еще могут быть варианты? Либо у нас слепые правоохранительные органы, тоже вариант. Вот. Попал случайно и сидит там, ничем не занимается. Ну, ладно, пусть дальше ничем не занимается. Позовите его на телевидение опять кто-нибудь. Пускай он там порассуждает, постоит, позлит. Как пугало, как чучело огородное, которое злит всех и вот просто несет околесицу, ну, подходит, почему бы и нет. Я знаю, есть такой прием на телевидении. «Давайте позовем дебила», называется. И вот стоят люди друг с другом мнением делятся, а потом стоит один какой-то. Обязательно он будет какой-то вот, ну, как бы вам сказать, что-то в нем будет не так. Он либо будет очень противно говорить, либо он будет противно выглядеть и говорить, либо он вообще какой-то вот, он весь какой-то противный. И он будет, ну вы все, даже если он будет хвалить тебя, кажется, что он, ну вот что-то он не то говорит. что какая-то мразь все-таки перед тобой, вот какая-то сволочь. Вот даже если эта сволочь тебя как-то вот вроде с тобой согласна, все равно сволочь какая-то. Вот, вот прям что-то вот не то в нем. Никогда не замечали? Вот я бы так... Надо как-то эту дать характеристику четкую. Помочь нашим студентам, которые пишут сейчас бесполезные дипломы и курсовые работы на факультетах журналистики. Вы знаете, да? Вот это вот... у них есть дипломы и курсовые о том, там, образ ведущего на современном российском телевидении. Боже мой, зачем вы заставляете детей, ну, они уже дети, они уже взрослые, но тем не менее, зачем вы заставляете молодых людей писать эту всю ересь, смотреть это все и еще и писать что-то? Зачем? В чем смысл, я не понимаю. Вообще, я бы пересмотрел подходы к образованию в плане там журналистики и, наверное, из бакалавриата журналистику вывел полностью и только магистратуру оставил, чтобы люди хоть какое-то образование получали, как бакалавры. Ну, правда, было бы неплохо иметь какое-то базовое образование, потому что все остальное — это мрак, конечно, страшный. Когда общаешься с человеком, который чисто журналист, вот, ну, как по образованию, страшно становится, страшно, страшно. Потому что он, конечно, в жанровом многообразии разбирается, и когда ты говоришь в этой статье, он говорит, ну, это, давайте будем говорить откровенно, не статья, а эссе. Ну, как бы, что меняется в нашей жизни после этого? Ты понимаешь, что перед тобой, конечно, первоклассный кто-то, дурак, наверное, который разбирается в жанре. Ну, не знаю, было бы неплохо такого человека отправить писать учебники, да, чтобы он там разбирался в жанрах. А вот с точки зрения журналистики, конечно, непонятно, в чем его прикладная суть этого знания. Ну, сложно сказать. Ну, ладно, окей, наверное, она какая-то суть есть. Ну, вы поняли меня же, да? Вот это просто люди тратят время ни на что. Это бесполезные вот эти вот сидельщики. Я когда-то услышал от одного беглого, очень богатого человека слово, и мне оно понравилось. Значит, речь идет о Чичваркине, сейчас он уже не такой богатый. Он когда-то сказал слово «жопа-часы». И он говорит, вот за них, вот за эти часы платить не надо. Вот отработал человек, и все. И мне так понравилось, и я вот сквозь жизнь, хоть и не разделяю политических взглядов Чичваркина, вот эту идею несу. Мне она нравится, она, считаю, ее правильная. Знаете, люди, отсиживающие свое везде, они, конечно, не нужны. Люди, имитирующие работу, они не нужны на этих рабочих местах. Вот. Митрохин имитирует работу, имитирует бурную деятельность, имитирует заинтересованность, имитирует сейчас городского депутата. Он не городской депутат, он вообще не депутат. Популист галимый. Ему на лавочке сидеть и рассуждать, либо на радио. Либо на радио. Вот авторский блог — это для него, а вот работа депутатом — нет, потому что депутаты должны решать конкретные стоящие перед ними задачи. А задачи у Мосгордумы есть, потому что город у нас большой, бюджеты огромные. Работать надо в поте лица и делать так, чтобы Москва была краше и лучше, а не сидеть и рассуждать на отвлеченные темы. Занятий, которые не решены, вопросов нерешенных по Москве, уйма. Прорва абсолютная. И все это прекрасно понимают и знают. Элементарно, потому что по Москве сами ногами ходят. Да, Москва становится лучше, но могла бы становиться еще лучше и намного быстрее, если бы некоторые на местах не занимались бы всякой фигней. Например, рассуждениями на те темы, которые их, в общем-то, касаются крайне опосредованно. Но, во всяком случае, их рабочего места они никак не касаются. Конфликт в Донбассе сопоставим с конфликтом в Чечне. Кто-то хотел отделиться, пришли войска, и те передумали, пишет Олег Сидоров. Нет, не сопоставим, потому что, во-первых, значит, вы не найдете ни одного примера террористических актов со стороны, значит, ДНР и ЛНР. Вот. Как раз-таки Чеченскую республику в определенный момент захватили террористы. И как раз-таки туда вот зашли эти 50 с лишним государств. О чем, кстати, Рамзан Кадыров говорит абсолютно справедливо. Вот. А вот в Донбасс и ЛНР эти террористы мировые и эти 50 там с лишним государств зайти так и не смогли. В общем-то, может быть, это странно звучит, но кейс... вот как сейчас говорят, с Чечнёй повторяет остальная Украина, а не ДНР и ЛНР. ДНР и ЛНР — это Крым. Только Крым совсем мирно смог А ДНР и ЛНР 8 лет находились под обстрелами. Их убивали 8 лет. Вот. Если бы они это смогли сделать и взять ДНР и ЛНР, они бы взялись за Крым. Здесь можете не сомневаться. Вы поняли, да? То есть, если вы рассматриваете историю с Северным Кавказом и с теми конфликтами, которые там были в 90-е и начале 2000-х, то в большей мере под государство, да, или под часть государства, захваченного террористами, сейчас подпадает и больше похоже на это как раз вот та Украина, которая, та часть Украины, которая контролируется киевским режимом. Да, смотрите, марионеточная там история, во-первых. Во-вторых, опора на экстремистов. Вы видите, что там свои внутренние экстремисты, нацисты, да. Террористически они действуют, это никто уже не сомневается. Они людей казнят на видео, все это выкладывают. Все это очень не то, что похоже, это один в один. Исламское государство, террористическая организация, деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации. Вы видите зарубежных наемников, которые едут со всех стран туда. Вы видите и тех наемников, которые приехали, собственно, из тех стран, где наши боролись с терроризмом. Ну, то есть, к сожалению, сегодня именно та часть Украины, которая контролируется Киевом, она находится в том положении, в котором в определенный момент находилась, на мой взгляд, Чеченская республика. Вот как. А ДНР и ЛНР как раз-таки совершенно другая история. И мы видим, как Запад использует сейчас Киев, да, и те территории, которые ему подконтрольны, для того, чтобы окончательно отравить вот этим экстремизмом там людей, вооружить их, да, закинуть оружие и так далее. То есть я вижу сейчас, что Украина и киевский режим повторяет путь некоторых, да, вот частей нашего государства, вот, например, Северный Кавказ это был, да, и конкретно Чеченская республика. Собственно, когда сейчас чеченские бойцы разговаривают с теми, кто сложил оружие со стороны Украины, они об этом и говорят. То есть вот Делимханов, я видел, он стоит, он говорит, слушайте, нас тоже когда-то обманули. Мы тоже когда-то, и у нас были вот эти 50 с лишним государств. Но мы все поняли. Значит, мы осознали, что Запад нас использовал. Вам тоже надо это осознать. Так что сравнение, если, да, с Чеченской республикой тех годов делать, то скорее больше, да, вот у вас не то, что скорее больше, а вот прям аналогия, это именно та Украина, которая сейчас используется Западом против России. Вот и все. То есть масштабы больше, да, людей больше. Ну, вот, технологии совершеннее. Поэтому со всей серьезностью к этим вещам нужно подходить. И, естественно, на мой взгляд, в конечном счете, должны появиться такие люди на Украине, на которых можно будет опереться нам. Должны они появиться. Рано или поздно. Как когда-то такие люди появились в Чеченской Республике. И они осознали, что их использует Запад. И стали строить совершенно иную политику, и вы видите, что сегодня в результате этой политики чеченские и русские бойцы сражаются бок о бок вот в этой военной операции. Я думаю, что в итоге когда-нибудь, лет через 30, мы можем увидеть, как украинский боец, русский боец, чеченский боец, да, все стоят рядом друг с другом, вот, и не дают никому там даже пытаться на нас напасть. Ну, то есть, боевое братство появится настоящее. Просто сегодня, давайте будем говорить откровенно, ведь украинцы это русские и есть тоже. Вот, достаточно большая часть людей на Украине, они отравлены вот этой нацистской идеологией, которую мы принять, ну, никак не можем. Ну, кто им занес эту нацистскую идеологию? Вы сами прекрасно знаете. Так же, как когда-то вот эту экстремистскую, радикальную, исламистскую, да, это именно исламистская называется, идеологию занесли на Северный Кавказ. Специально. Для чего? Все просто. Поджечь Северный Кавказ и разрушить через него Россию. Ну, вот. Не получилось. Теперь они подожгли Украину и пытаются через Украину разрушить Россию. Вот. Наша задача сделать так, чтобы у них не получилось. Не забывайте, что когда Митрохин и прочие рассуждают на тему, зачем мы это делаем, да, они, как бы эти прочие, не совсем понимают, зачем мы это делаем. Ну, потому что надо все-таки заниматься своими вещами и свое мещанство не пытаться в геополитику примешивать. Ну, раз ты сам зациклен там на пирожках с картошкой там и прочее, то ими и занимайся. Коротко скажу. Россия сегодня отстаивает себя в первую очередь. Да? Есть еще идеологические освобождения Украины от нацизма. Есть. Об этом заявляется. Это правильно абсолютно. Это правильно. Больше никак. Невозможно. По-другому никак. Поддержка ДНР и ЛНР. Есть, безусловно, мы не можем бросить своих людей. Это наши люди. Они отстаивают наш мир на протяжении 8 лет. Но не забывайте, что сегодня бойцы наши, да, сегодня наши вооруженные силы, они отстаивают в первую очередь, это для нас просто, чтобы было понятно, стратегическую обороноспособность нашей страны. Вот это главное, что сейчас мы отстаиваем в первую очередь в военном смысле. Чтобы не было того подлетного времени ракетного, которое есть сейчас и которое в перспективе нам, так сказать, было уготовано. Все, мы занимаемся тем, что отодвигаем от себя НАТО. Все, это можно было сделать дипломатически, и мы это предлагали. Нас послали куда подальше, вы это знаете, да, посмеялись над документом, который мы предложили. Посмеялись над тем, что мы предложили общие основания для вот такой общей безопасности. Мы говорили, что строить свою безопасность государства не могут в ущерб безопасности других государств. Мы говорили, что есть красная линия. Вы просто забыли уже многие, да, в потоке информации. Я просто напоминаю. Есть красная линия, мы за нее зайти не можем. Все, вы нас зажали, нам некуда отступать. Не делайте больше агрессивных шагов в нашу сторону. Не делайте, не шагайте. Все. Мы стоим у стены, вы к нам подошли, между нами сантиметр. Вот, вы перед нашим лицом. Не делайте шага. Не надо, не трогайте нас. Шаг был сделан, это было заявление Зеленского насчет того, что они там хотят ядерный статус себе вернуть. Все. Все. На этом все. Потому что если статус ядерный возвращается, все это подпитывается ракетами, а там есть люди, которые готовы помочь. Мы получаем ядерную державу рядом, вот, со сверхзвуковыми там, и гиперзвуковыми ракетами и подлетным временем 3 минуты, там 4. Все. На этом все. Мы ничего уже не сможем никому диктовать, никогда ни о чем говорить. Мы вынуждены будем со всем соглашаться. Это не игрушки. Это не про то, что кому-то где-то в Мосгордуме что-то показалось или еще в какой-то думе. Это очень серьезный вопрос. Прям сильно серьезный вопрос. И этот вопрос сейчас решается. Вот. И поэтому, когда кто-то на эту тему рассуждает, неплохо было бы, чтобы он для начала, перед тем, как сделать какие-то выводы, продемонстрировал понимание ситуации. Когда демонстрируется абсолютное непонимание ситуации изначально, слушать дальше не хочется вообще. Вот. Хочется, чтобы люди занимались своими вещами. Летом финны вступят в НАТО, пишет Владимир. И Панк пишет, угу, поменяли Украину на Финляндию. Ребята, то, что CNN написали, что кто-то куда-то вступит, это еще не значит, что вступит. Давайте посмотрим, как финны будут вступать. Если у финнов есть мозги, они вступать не будут в НАТО. Я думаю, что у финнов мозги есть. Шведы, возможно. Вот шведы, возможно. Финны, я думаю, что они прекрасно понимают, что для них нейтралитет это очень выгодно и правильно. Очень выгодно и очень правильно. Вот. Но есть пугалки такие существуют, что Финляндия и так далее, и так далее. Значит, 9:00, можем порассуждать на эту тему после новостей, на самом деле.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:05, вторник, апрель, день 12. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. В день введения режима высокой террористической опасности в Курске местный житель запустил большой фейерверк, чем напугал целый город. Сейчас мужчина находится в отделе полиции, пишут. Интересно, интересно. Значит, космонавты благодарят, благодарят Юрия Гагарина и поздравляют всех с днем космонавтики. Вот, интересно. А вот я себе заберу. Хорошо. Значит, ты можешь показать наших космонавтов, как они благодарят. Так, сербский актер Милош Бикович на шоу Ирины Шихман говорит о ситуации вокруг Украины. Так, так, и что говорит? Нет, я не считаю Косово независимым государством. Есть НАТО, есть западный блок определенных интересов. И в их интересах было построить там базу военную. Это самая большая база в этой части Европы. В Косово жили люди 500 лет, 800 лет, 1000 лет. И в какой-то момент сербы стали меньшинством. Это отличается от Крыма, где большинство населения русские. Контекст существования Косово и Крыма – это разные вещи, говорит актер. Ну, хорошо, будем следить за тем, что думает по этому поводу Милош. Вот. Так, спецмониторинговая миссия ОБСЕ должна полностью прекратить свою деятельность в ДНР до 30 апреля, МИД Республики сообщает. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 19 апреля. Это просто я вас держу в курсе, если вдруг что. И еще интересно, российский дипломат, а бабушке, у которой красный флаг забрали, помните эти нацисты украинские, ее подвиг и смелость уже вдохновили многих. Тоже интересное выражение. Так, мы покажем космонавтов. Давайте, поздравления космонавтов.
Дорогие друзья, мы, космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков с борта Международной космической станции поздравляем вас с Днем космонавтики. 61 год назад наша страна сделала еще один шаг к познанию неизведанного, покорению Вселенной человека. Началась новая страница истории, история пилотируемых космических полетов. И первым, кто открыл эту героическую страницу, стал наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин.
Его полет стал вершиной самоотверженного труда многих специалистов, рабочих, инженеров и конструкторов, и продемонстрировал всему миру превосходство отечественной науки и технологий.
Мы первые, благодаря Юрию Гагарину, и никогда не забудем его подвиг. Так было, есть и будет. Мы благодарим всех, кто работал и продолжает работать на благо освоения космоса.
С праздником!
Ну, с праздником, действительно, и спасибо нашим космонавтам за поздравления. Сейчас мы вам покажем выступление первого заместителя поспреда России Дмитрия Полянского на заседании Совбеза ООН. Он рассказал вот об этой бабушке, помните, которой пришли бандеровцы и забрали у нее советский флаг и бросили на землю и стали топтать. Вот. А попутно ей как бы хотели дать еды вот этой, ну, откупиться едой. Она эту еду у них не взяла. Вот. Сейчас никто не знает судьбы этой бабушки, честно сказать. Но вот Полянский как раз говорит о своих надеждах и о том, что, как мы видим эту ситуацию. Этой бабушке надо дать дом в Крыму со всеми удобствами и пенсию, пишет Олег. Да вот, Олег, понимаете, опять вы судите об этой женщине так же, как они судят бандеровцы. Вот сейчас объясню, Олег, сейчас вы меня поймете, что я имею в виду. Вы ее пытаетесь мерить деньгами, домами. Там, пенсиями. Она не про то. Вы поймите, эта бабушка не про то. Не будьте как бандеровец. Не в смысле идеологии бандеровской. Не будьте как вот этот вот украинский, в кавычках, вояка. Эта бабушка за идею умрет с голоду. Понимаете? Эта бабушка, она гораздо выше всех этих дрязг, вот этих всех копеек, о которых, вот этого злата, над которыми некоторые чахнут, вот этих 30 серебряников, за которых некоторые продаются. Не измеряйте ее этим. Не измеряйте ее этим. Для нее важно, чтобы дети, внуки, правнуки, чтобы мы с вами не предавали ее. Вот это для нее, я уверен, самое главное. Как она не предает. Вот и мы, чтобы ее не предавали. Вот это. Вот это самое главное для нее, а не какой-то там дом, еще что-то, сарай, да. Вот это вот местечковость сознания ей не присуща. Она живет где-то в глубинке, далеко-далеко. Но мыслит она как человек мира, как большой человек она мыслит, понимаете? В отличие от Митрохина, который, мне кажется, вообще, за него говорит желудок его всегда. Покажите выступление Полянского по поводу бабушки.
им навстречу старенькая бабушка ошибочно принимает их за россиян и берет с собой красное советское знамя победы. Говорит им добрые слова о том, как долго она ждала освобождения. Солдаты, надо отдать им должное, бабушку, несмотря на это, не обижают. Дают ей пакет с продуктами.
Из-за перевода он так медленно читает, естественно.
Но взамен забирают знамя и начинают его топтать. И тогда бабушка, поняв свою ошибку, демонстративно возвращает им продукты и требует вернуть знамя, за которое воевали ее родители. Дальше ролик обрывается. Очень хочется верить, что с бабушкой ничего не случилось. Ведь ее подвиг и смелость уже вдохновили многих. Хочется также верить, что уже совсем скоро она дождется освобождения и сможет без опаски вынести из дома красное знамя и в священный для всех нас День Победы почтить память своих родителей и тех, кто освобождал Украину от нацистов. Не боясь при этом, что кто-то будет топтаться на этом знамени. Благодарю за внимание.
Да, и вот знаете, вот именно эта бабушка, она стала символом сейчас борьбы нашей, на самом деле, общей. Вот. Именно она, вот китайцы уже рисуют, ну, как это сейчас называется, арт. Ну, короче, они рисуют картины, вот, посвященные этой бабушке. Наши делают разные картины. Художники уличные на домах рисуют ее. Она какая-то, вот как бы вам сказать, она как родина-мать, что ли, только состарилась. Вот такое ощущение. А? Да, да, вот эти картины, вот, посмотрите. Вот. Ведь, вот, они и обыграли правильно, видите? Вот у нее тень, та самая родина-мать из Волгограда, ну, еще и Сталинграда раньше называлась, вы сами понимаете. И вот это она. Такое есть ощущение, что это она же и есть, только состарилась. Вот. Такое, такой вот момент. Очень много, слушай, может быть, найдешь разные варианты вот этого, ну, сейчас это называют арт. Ну, творчество, да, этих картин, этих рисунков. И вот надо сказать, что много разных видео я смотрел по поводу вот этого вот того, что происходит сейчас на Украине, да, много разных издевательств над людьми я видел, да, которые устраивают вот эти бандеровцы, и жуткие казни, и последствия этих казней мы видели, они же все снимают на видео, но я могу сказать, что вот это видео, где бабушка противостоит полностью экипированным вот этим молодчикам, да, боевикам украинским, оно вызвало во мне какие-то особые чувства, которые никакое другое видео вызвать просто не смогло. Я не знаю почему. Даже самое жестокое видео не вызывало во мне столько вот ярости, которое вот вызвало вот это видео. Я не знаю почему. Мне сложно сказать. Не могу никак это вот объяснить. Да, можно показывать. Да, сама бабушка, да, вот, в оригинале, как она есть. И вот картинки, которые рисуют люди, видите, да? Вот, ну, кто как может, тот так и рисует. Вот, ну, вот это вообще уже прям мощно нарисовано. И все, видишь, делают, все делают тень, как родина-мать, родина-мать. Может быть, еще найдешь? Просто вот посмотри, не у меня, а где-нибудь еще. Вот китайцы много рисуют, у них очень хорошо получается, талантливо делают ребята. Это и есть настоящая правда, истина, которая внутри народа. И здесь не получится играть, переписать, перевернуть. Это и есть суть и правда сегодняшнего дня, пишет Ники. А ведь эта бабушка, ее поступок, сюжет для фильма, по духу не уступающий творениям Юрия Озерова, пишет Финист. Лучик света и надежды в мире хаоса, пишет Ярослав. А бабушка жива, нет информации. Макс, нет информации. Искренне она, потому и зацепила, пишет Панк 13. Ну, знаете, когда наших бойцов убивают и снимают это на камеру, и делают это очень жестоко, там тоже все правда. И зверство этих вот нацистов мерзких, украинских, и грузинских, кстати, что поразительно, да, нацисты грузинские есть, оказывается. Вот. Они ужасные, это правда, к сожалению. Но вот это видео, где бабушка вот не берет ничего от них, да, и она их побеждает. Я не знаю, как ее сейчас судьба сложилась, я не знаю, что они с ней сделали, потому что может быть все что угодно, мы это понимаем. Вот. Но она их все равно победила. Она их победила. Несмотря на то, что они вооруженные, несмотря на то, что они молодые, дерзкие, да, такие вот. И они могут эту бабушку, понятное дело, лишить ее жизни могут. Прямо там. Причем даже без оружия. Она еле ходит, ничего не видит практически, да. Но она не сдается. Вот, и она их победила. Они сняли это на видео, думая, что... А это же они сняли на видео, это они выложили. Они думали, что все посмотрят на то, какие они герои. Они подумали, что теперь-то, значит, мы вот этот стёб над бабушкой глум устроим, и она вот там, значит, и покажем всем остальным, как вот старуха ждет русских освободителей, ха-ха, и потопчем флаг. Получили абсолютно обратный эффект, потому что сразу стало ясно, кто освободитель. Сразу стало ясно, кто издевается над мирным населением. Сразу стало ясно, кто издевается над стариками, которые ничего не видят уже, не слышат и не понимают практически, да? Только помнят что-то о том, где наши, а где не наши. Да, можно еще... Да, вот картины. Вот, вы нам присылаете тоже. Спасибо вам большое. Будем показывать. Люди рисуют. Да. Разные есть варианты. Ну, видно, что талантливые люди рисуют. Это все создают. Вот. Все, она стала символом. Да, символом борьбы и символом победы, я уверен. Вот эта бабушка. Когда-нибудь мы узнаем, кто она. Правильно? Но на самом деле, почему так сильно она цепляет? Почему так сильно этот образ, он разрывает душу? Потому что это бабушка каждого из нас, вот если честно, да? Вот мы смотрим на нее, и как будто бы вот наша бабушка и есть. Вот так вот и становится как-то немножечко, как бы вам сказать, да не немножечко, не по себе. И как бы вот она наша бабушка вообще-то. И там еще такое видео было, там же лица не видно, там очень плохое качество. И как будто бы ты думаешь, может, вот, ну прям, что-то моя бабушка. Вот ты так думаешь, моя бабушка. Да? Или прабабушка моя, как будто бы. И ты думаешь, ну, так похоже. Что? Вот. Так что эти украинские боевики... которые притворяются защитниками Украины. Они, конечно, когда это снимали, они этого не ожидали, что вот такое они получат. А получили они совершенно обратный эффект. Они выглядели как те самые эсэсовцы, издевавшиеся над мирным населением нашей страны, над стариками, да, женщинами и детьми. Вот так вот они выглядели. Кстати, есть портрет, ну, как бы есть фотография того человека, который топтал знамя. Попробуй найти. Я думаю, у тебя получится. Если не получится, я тебе его найду сейчас. Вот. Сейчас, секунду, пожалуйста, дайте мне, я найду. У меня было отмечено. Сейчас. Так. Сейчас. А вот он. Виктор Александрович К., 1988 года рождения. Вот он. Пожалуйста, сейчас мы тебе, ну, тебе сначала, потом всем остальным покажем. Вот он, Виктор Александрович К. Вот. Сейчас вы увидите. 88-й год рождения, вообще поразительно, мы с ним одногодки. Ладно, давайте покажем Виктора Александровича. Вот его портрет, как утверждается сейчас в интернете. Ну, естественно, пускай органы правоохранительные все перепроверят 10 раз. Вот он, Виктор Александрович К. 33 года ему. Примерно. Да, там плюс-минус, в зависимости от месяца. Вот он топтал. Вот это он, оказывается. Ничего себе. Как-то так. А вот так смотришь на него, хороший человек. Вот визуально, вот верни его назад. Вот верни. В этом вся суть происходящего. Вот что, чем он отличается от нас? Ну чем? Да ничем. Да ничем он не отличается. Вот посмотрите на его лицо. Добрый человек, улыбается, да? Абсолютно. Вот я уверен, что не будь он, не будь это заразы в нем, мы бы ничего и не поняли. Мы бы просто, мы бы дружили, мы бы были одним. Это же, как его там зовут, Витя, да? Виктор, да? Я еще раз сейчас найду. Сейчас вам скажу. Так, вот сам отослал. Витя, да. Вот Витя, вот он был бы моим другом, не знаю. Если бы не вот эта бандеровская дрянь, которую ему забили голову. 33 года ему, 88 года рождения. Это значит, что это ребенок 90-х, вообще-то. Просто он выглядит уже как дядька, ну все ясно, да? Но это ребенок 90-х. Это человек, которому мозги промывали на протяжении всей его жизни. Там, на Украине. Вот этим нацизмом. И он не понимает, что он делает. Он не понимает, что он делает. Он не понимает, что когда он подходит к бабушке и говорит, что чего они пришли на мою землю, он сам пришел на землю этой бабушки. И бабушка сама с каким флагом хочет, с таким и будет ходить. Вот и все. Это он захватчик. Он этого не понимает. А он, как он поймет? Ему 30 лет гадили в голову. А вы хотите, чтобы он за 3 секунды понял? Поэтому он кричит в лицо бабушки: «Слава Украине», понимаете? Что-то там объясняет про Бандеру. Манкурт. Манкурт, все. Тот самый Иван, не помнящий родства. Витя, не помнящий родства. Вот он. И все. А больше и вариантов нет. Не топтал бы, его бы СБУ прищучило. Не оправдываю, конечно, говорит Панк 13. Да не знаю, сами снимают на видео, сами выкладывают. Очень уверенно выглядят. Не выглядят они люди как... Ну, можно же бросить в сторону знамя, если уж так. Так там, просто забрать его, убрать, все. Но он же встал на него. И слава Украине, бабушке в лицо. Зачем? Что ты, хочешь ее унизить? Понимаете, какое дело? Есть такая фраза в Священном Писании, да, там, Бог поругаем не бывает. Вот Бог поругаем не бывает, и бабушки вот такие поругаемы не бывают. Что бы ты ни сделал против этой бабушки, ты мразь. Ты мразь в этот момент. Она беззащитна абсолютно. Она перед тобой вообще полностью беззащитна. Да? Это не боец с оружием. Это даже не боец без оружия. Это бабушка. Конечно, ты можешь все, что угодно, как угодно ей навредить. Она тебе противостоять может только силой духа. А она эту силу духа демонстрирует. А так, как никто не демонстрирует. Вот я сейчас смотрю, записывают видеозаписи, эти засевшие на Азовстали нацисты украинские. Каждый день. Каждый день, каждый день они записывают этот видео о том, как им надо помощь, как их все бросили, как надо объединиться. Жинки их записывают видео, как дайте нам оружие, мы сейчас пойдем их освобождать. Вот так. То есть они сломались психологически и жалуются. В катакомбах сидят и жалуются. Оружие складывайте и выходите. Не надо жаловаться. Давно пора сложить оружие и выходить уже с поднятыми руками. Нет, сидят в катакомбах, жалуются. А вот эта бабушка никому не жалуется. И перед лицом превосходящей ее по численности угрозы не сдается. Хочешь убить? Ну, убей. Ну, убей. И сними на видео. Покажи другим. А может, убили? Может, убили бабушку? Видео-то обрывается, мы же не знаем, как оно заканчивается. Чего вы там сделали? Чего вы там сделали? От вас чего угодно можно ждать. Иваны, не помнящие родства, манкурты, власовцы, бандеровцы, предатели, иуды, эфиальты, бруты. Как вас еще назвать? Убили бабушку, нет? Или хватило хотя бы на это мозгов? Про сердце я не спрашиваю. Сердце, душа, это вообще другие категории. Да? Хватило мозгов не трогать бабушку или не хватило? Сложат оружие, ждет их суд, пишет слушатель. Боятся суда, надеются на легкий исход, пишет Владимир. Какой легкий исход? Чего легкий исход? Легкого исхода для них не будет, это же уже ясно. Надо писать этим, кто видео выложил, что с бабушкой и всем остальным, пишет Гар. Есть же продолжение видео, но короткое, а дальше-то непонятно. Вот. Да не убьют они ее, потому что бабушка сильнее, чем они, пишет Владислав. Поэтому могут и убить, Владислав. Потому что когда человек с оружием в руках видит, что кто-то не ломается, он может его начать ломать оружием. ну, не ломается. Он на него давит психологически, стоит на человека, а он не ломается. Он говорит, отдай. Отдай, что ты встал там? Встань, дай сюда. Обманул меня. Не боится. Что делать с тем, кто не боится? Вот вопрос. Флаг не отдали, просто ушли, пишет ОВС Вуд. Да, все-таки нашли вы видео. Когда ты их называешь бандеровцами, это как похвала. Бандерлоги лучше, пишет Дмитрий. Не-не-не, Дмитрий, я не считаю, что точный термин можно заменить чем-то, и это якобы как-то улучшит ситуацию. Ну, вы понимаете, да, как-то усилит. То есть я называю людей нацистами, потому что они и есть нацисты. Я не пытаюсь добавить к слову нацисты вонючие мрази, твари, негодяи, подлецы там и подонки и так далее. Ничего сильнее обозначающего их суть, чем нацисты, нет. Когда я говорю бандеровцы, это страшное оскорбление. На самом деле. Страшное. Можно как угодно. Там, ну, в эфире нельзя вообще материться на них, что угодно говорить. Но нет ничего страшнее, чем вот эта формулировка, это клеймо. Бандеровец. Потому что бандеровец — это власовец. Понимаете? Ну вот по логике. Это предатель. Это предатель. Иуда. Как можно кого-то сильнее оскорбить, да, чем назвать Иудой? Вот как можно? Да? Я вижу, как в пабликах украинских все, ну и в прочих там ресурсах все... упражняются в мастерстве мата, ну так это назовем, нецензурном. Так я посмотрел и пришел к выводу, они все выглядят, кто матерится через слово, жалко. Они жалкие. Они жалкие. Потому что у них нет слов, они не понимают ценности слов, они не понимают веса слова. А слово «бандеровец» уже не усилить. Хуже некуда. Все. Нет никаких вариантов. Если я говорю, что они террористы, они что, как вы можете ухудшить это положение? Ну, террорист, все, хуже не бывает, это террористы. Очевиднейшим образом это подтверждается видеозаписями. Продолжение можем дать? Давайте посмотрим продолжение, спасибо тебе большое. Давайте посмотрим продолжение этого ролика.
Потому что они пришли в мой дом.
Ну, они пришли в мой дом. Говорит он бабушке, которая там живет.
Я не бандерец. Даже если бандерец, какая разница?
Плохой звук.
Я не пришел к ней. Я вам
не забились. Чтоб никто. У нас все отняли. И продукты, и все.
У многих тоже
отняли. Мы два месяца пенсии не получили.
Серьезно? А кто в этом виноват?
До этого ж получали.
А до этого получали.
А я думаю, Зеленцев виноват. Потому что они не нашли общего языка с Путиным.
А как? Что? Какой не язык? Это нам надо виноват. Что, сдаться если или что?
Если у него дома российские оккупанты стоят. Если у него дома российские оккупанты стоят, то что? А вы тут Путина зовете? А вы знаете, что он с вами сделает? Он не будет вам продукты давать.
Да ладно.
Кто вот это стреляет, скажите?
А это самое...
А вон дедушка говорит.
Флаг забери, да.
Отдайте ему.
Не.
Угу. Выключай, говорит. А, потому что поняли, что прокололись. В дебаты с бабушкой вступили. И даже в дебатах проиграли бабушки и дедушки. Которые говорят, ну если вы такие освободители, чего вы в нас стреляете? Дедушка же спросил. Вот. То есть по всем параметрам уничтожены вот эти вот персонажи, которые подошли к этим старикам. Хотели поиздеваться, да, над стариками. Хотели что-то им рассказать. Ну вот и все. Так вот вы войдете в историю, как манкурты, как Иваны, не помнящие родства, как предатели, которые сражаются с бабушкой. И пытаются купить ее за еду. Она вам эту еду вашу возвращает. Да? А вы пытаетесь ей рассказать о том, что Путин не даст ей еды. Вот это уровень ваш. Понятно все. 9.30 новости. 9:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. И мне тут говорят, с одной стороны, бабушка искренне настоящая, а с другой стороны, какая-то сумасшедшая серпом. Вы имеете в виду вот это видео, записанное там при поддержке какой-то там американской общины женщин, где актриса режет якобы горло, видимо, там, русскому воину, как им кажется. Ну, вот это вот, я даже, по-моему, не выкладывал себе в Телеграм. Найдешь? Ну, покажи. Честно говоря, давайте посмотрим, да, если кто-то не видел. Но я уже готов обсуждать, потому что я думаю, что все видели. Скажу так, это верх, конечно, пошлости во всем. Кретинизма и просто непонимания того, какой образ ты сам себе создаешь. Больше, наверное, даже комментировать никак не могу. Какой-то пошлятина, страшная пошлятина, гнусная, мерзкая, вонючая пошлятина. Вот этот ролик. Его кто-то всерьез обсуждает, кто-то не всерьез обсуждает, кто-то вообще им вдохновляется. Но я не знаю, как этим можно вдохновляться. Нашел ты, да? Можно показывать. Покажем. Обладать матом — это целое искусство, которым можно сломать психику, если уметь пользоваться, пишет Мощный Бур. Не забывайте, Мощный Бур, что табуированная лексика на то и табуированная, чтобы использовать ее в нужный момент. В нужный. А если ее использовать вместо других слов, то и ценность этой табуированной лексики резко падает. И эффективность самое главное. То есть это слово, если уж мы его используем, оно должно звучать тогда, когда оно должно звучать. А оно практически никогда не должно звучать. То есть это предельный момент предельного напряжения. Ну, например, если... Ну, мало ли. Нет, не буду приводить пример. С одной стороны, про бабушку я уже прочитал. Так, что? Есть видео. Давайте посмотрим это видео и послушаем, что она говорит. Это актриса. Некоторые пишут, что она на самом деле работала в эскорте. Не знаю, это не имеет никакого значения, работала она в эскорте или нет. Ну, может, для кого-то имеет. Для меня, например, нет. Давайте посмотрим.
Жнива. Тепер на вас усіх чекає смерть. За Бучу, Ірпінь, Київ, Харків, Одесу, Маріуполь. Ви будете вбиті всі. Ваші трупи, як найгірше падло, лежатимуть в полях, лісосмугах і вздовж доріг. Їх роздиратимуть собаки і дикі тварини, а ваші матері чекатимуть вас в Твірі, Пскові, Рязані. Але ви, сучі виродки, не повернетесь додому. Ніколи. Добро пожаловать в ад.
Ну, как бы вам это сказать помягче, да? Попробую без эмоций, потому что эмоции у меня, честно говоря, это видео никаких не вызывает практически. Фальшиво все. Фальшиво. Это фальшак. Понимаете? Вот бабушка, это по-настоящему. А это фальш. А знаете, почему фальш? А потому что не верят они в то, что они делают. А потому что помогают им американцы. И пытаются американцы заглянуть в душу русского человека, а у них не получается. Фальшак лепят. Получается комикс. Получается лажа. Получается, что «Брат 2» может снять только Балабанов. А они могут снять «Марвел». «Марвел» — это прикольно, «Марвел» — это интересно. Вот эти все звуки на фоне. Вся вот эта музыка. Это, конечно, все интересно. Но бабушка без саундтрека выходит и говорит. Без спецэффектов. Без вот этих всех каких-то нарядов невнятных. Да. Без вот этой вот нарисованной фальш-крови на лице. Это все квартал 95, это все КВН, это все фальш, это все. Это все дерьмо. И знаете, что самое интересное? Вот. Примеров человеческого героизма и человеческого духа очень много. Внимание. реальных со стороны ДНР и ЛНР, мы это видим, да? Со стороны тех людей, которые вот так вот защищают просто свой двор, двор свой, полно. А вот со стороны почему-то ВСУ мы ничего подобного не видим. Мы видим каких-то нациков, которые сидят в катакомбах Азовстали и записывают видео. И фальш ролики, где вот под эту волнующую музыку какая-то непонятная актриса. «Добро пожаловать в ад!» Слушайте, я все, конечно, понимаю. Но фраза «добро пожаловать в ад» тоже американская. Но не используют у нас фразу «добро пожаловать в ад». Но не говорил никто из наших советских бойцов «добро пожаловать в ад». Ну, нет такого. Никакой ад мы не создаем. А то, что вы черти, это понятно всем. То, если ты кого-то приветствуешь в аду, ты кто? Ты черт из этого ада, правильно? Ну, наши светлые бойцы идут освобождать Украину. Украина, по мнению тех, кто пишет эти говноролики, ад. Правильно? И нас там приветствуют. А кто в аду? Черти. Вот и получается, что когда Кадыров говорит «дешайтанизация Украины», он прав. Шайтан — это и есть черт, бес. Это бесы все. И вот бесы все время нас приветствуют в своем аду. Приспешники сатаны. Ну вот, по логике, вы же понимаете, что вот когда кто-то приветствует тебя в аду, значит, он находится в аду, и ты туда зашел, в этот ад. Добро пожаловать в ад. Знаете, откуда они эти фразы взяли? Из американских боевиков. Welcome to hell. Да? Добро пожаловать в ад! И там, да? Ну, что это? Это фильмы про Вьетнамскую войну. Да? Это какая-нибудь цельнометаллическая оболочка. Что-то еще. Это не наш культурный код. И весь прикол в том, что бандеровцы не чувствуют, что они гонят фальшак, когда они его гонят. Потому что у них тоже уже иной культурный код, в кавычках, если можно его назвать культурным. Вы видите, они не русские. Ну, в широком смысле слова русские, они не русские. Это какие-то манкурты. Они не могут даже подобрать нужных слов. Это поразительно. Ты видишь человека перед собой, такого же, как ты, но он совершенно оторван от культуры своей же. Ты думаешь, ничего себе, ничего себе. То есть столетия формирования нашей общей культуры впустую куда-то улетели, мимо него просвистели. И он использует банальные, клишированные вот эти вот штампы какие-то, страшные-страшные, вот тупые, клюкву просто галимую. Такую, знаете, вот русский космонавт, как будто бы вот в шапке и пьяный в космосе летает, вот как в фильме «Армагеддон». Вот это того же уровня история. Фальшивые насквозь. Фальшивый Зеленский, фальшивые вот эти ролики, фальшивый Арестович. Все фальшивые. Ну ладно, чиновники фальшивые. Как бы, чем, кого удивишь фальшивыми чиновниками и депутатами, правда? Никого и нигде в мире ты никогда не удивишь этим, все ясно. Но, казалось бы, тут, да, люди должны что-то записать именно от души. Вот это якобы от души. Вот как-то так, понимаете, фальшь. Потому что нет на самом деле в них никакой идеи. Ее нет. Ее приходится искусственно рождать из ниоткуда. Про какие-то там, вот мы, вас, вот эти вот какие-то вот цветы себе на голову налепить. Но никто же не ходит в таких цветах на башке-то. Ну, нет таких людей, которые по Украине расхаживают вот в этих вот цветах на голове. Правильно? Ну, если это, конечно, не Верка Сердючка. Ну, серьезно, нет же. Соответственно, кто это вообще? Это родина-мать перед нами? Нет, это не родина-мать, она не похожа. В Киеве есть родина-мать, она по-другому выглядит. Отсылка к чему идет вообще? Кто это перед нами стоит? С этой псевдосиняками и псевдокровью. Почему такое все лживое? Не задавались вы этим вопросом? Меня этот вопрос больше всего интересует. То, что они нас, конечно, пугают, там, каждый, вы, всех убью в землю, выродки, собаки вас будут есть. Слушай, нас все равно будут всех есть черви. Ну, в определенном время, в определенном месте нас все равно сожрут черви. Чего ты нас пугаешь этими собаками? То, что мертво, умереть не может. Ну, такая есть фраза тоже, правда, из сериала зарубежного, но неважно. Ну, что ты? Что ты нам рассказываешь со своим макияжем на лице о том, как нам будет всем, как мы все пожалеем глубоко о том, значит, что происходит? Самое ужасное, то, что мы сейчас наблюдаем собственными глазами, это что у миллионов русских людей вместо мозгов каша. И они настолько оторваны от нашей общей культуры, от своей культуры, от своей истории, что они даже не могут говорить с людьми на языке, понятном этим людям. Они не знают образов наших, литературных, религиозных, каких угодно. Это какие-то слепленные наспех персонажи, очень агрессивные, у которых нет истории. Что это за история у них? Вот на что она опирается? Что, к чему она побуждает? Здесь сразу параллель. Вот вышла бабушка, опа, родина-мать, прям тук-тук поставили. Сразу видно, все понятно. Бабушка одета так, как одеваются бабушки. На ней нет ни одного фальшивого элемента одежды. На ней нет фальшивого синяка, на ней нет фальшивой крови. Она выглядит точно так же, как любая бабушка в любой деревне, в любом населенном пункте вообще. России, Украины, Белоруссии. Это наша бабушка автоматом сразу. И это бьет прямо в душу. Сразу в душу. Все, мы видим, это наша бабушка. Каждого из нас. А вот это кто в кадре? Это кто-то из ролевых игр? Что это такое? Это какое-то шоу? Кому-то заказали на вечеринку? Или что? Что это происходит? Вот. Получается, что их креатив, в кавычках, с реальной жизнью не может соперничать. Получается, что все вот эти попытки создать трагедию, попытки создать образ мучеников не работают. А если работают, то только на западного зрителя. А знаете почему? Ну, потому что они так и работают на западного зрителя. Потому что западные технологии создают образ страдальца, и у них это получается по-западному. Именно поэтому добро пожаловать в ад. Вот. Не вы там за родину вперед, да? А добро пожаловать в ад. Ну, все понятно. Я очень люблю свою винтовку. Моя винтовка всегда будет со мной. Вас ждет поражение. Бандеровцы, слушайте внимательно, вы не опираетесь на народ, а вы не можете опереться на народ. Потому что если вы начнете опираться на народ, вам придется обратиться к тем образам, которые всегда несли победу нашему общему народу. А это наши православные святые, а это наши советские и, ну, естественно, имперские полководцы. Вот так. И так далее, и тому подобное. Это наша культура, это наша музыка, это наше искусство. А вам приходится опираться на какие-то клочки истории, клочки предательской истории. Они были. Моменты предательств всегда существуют. А вам приходится из этого раздувать целую историю. Якобы на это можно опереться. А не на что опереться. Все. Весь пласт того, на что вы опираетесь, характеризуется одной фразой. «Батька наш Бандера». А что дальше? А что дальше-то? Дальше вы расскажете про какое-нибудь рыцарство? Рыцари. Вы же не англичане в конечном счете. Вы же не сэры, не пэры. Правда? Вы же столетних войн не вели. Вы же не Франция, не Великобритания. Ну, Британия, так скажем. Вот оно так вот и получается. Что когда выдумываешь сам себе историю, и когда выдумываешь сам себе, как ты вырыл какие-то океаны и моря, оно все и сыпется, потому что не настоящее. А все, что не настоящее, оно, ну, его видно, оно чувствуется. Все, что искреннее, тоже видно и чувствуется. А сыграть искренность невозможно вообще никак. Именно поэтому, когда ты смотришь художественный фильм, ты можешь, конечно, пустить слезу. И так вот над вымыслом обливаться слезами, как вот нам Пушкин рассказал. да? Можешь. Но когда ты видишь документальную хронику, совершенно иные вещи происходят с тобой. Потому что художественный фильм — это игра, в конечном счете. Все равно играешь. Ты соглашаешься на правила игры. Ты говоришь, ладно, я верю в то, что происходит на экране. А документальный фильм — это документальный фильм. Ему вообще все равно, веришь ты или не веришь. Вот он есть, как есть. Это просто правда. Вот они кадры. И ничего ты с этим не сделаешь. После «Добро пожаловать в ад» можно добавить видеоряд про ТикТок войска и пикник с танком на обочине, пишет ПС. Да, да, да. Абсолютно верно. Они пугают. Они пугают зверствами, которые они будут чинить над нашими военнослужащими. Все понятно. А что им еще остается? А чем еще остается? Ничего им больше не остается. А опереться на народ они не могут. Это не народ. Это не народ Украины. Нет. Иначе бы они умели говорить языком народа. А они языком народа говорить не умеют. Вот. А вот эта бабушка умеет, которую мы вам показывали. А эти не умеют. И сколько бы они ни лепили свои ролики, ничего не, у них не получится. Потому что американец души нашей не понимает. Ни русской, ни украинской. Да? Он не понимает. И британец не понимает. Поэтому, когда Бондарчук-старший снимал «Войну и мир», это «Война и мир». А когда «Войну и мир» снимает кто-то другой за рубежом, это говно. И всегда так было, и всегда так будет. Потому что они нас не понимают. Ну как, они стараются нас понять? Мы их стараемся понять. Это не значит, что мы друг друга там презираем или что-то подобное. Конечно, мы любим тоже и литературу хорошую, качественную, зарубежную, и кино зарубежное. Но до конца мы друг друга не понимаем, не можем. Мы по-разному выкроены, мы по-разному сделаны. У нас разный пласт исторический под нами. Да? Много пластов. Разная у нас история. Где-то сходная, где-то различная. Корень нашего различия, ну, хоть кто мне хоть что пускай говорит, я считаю, находится именно в том, что мы православные, и наша культура от православия отстроилась, а они католики, и их культура оттуда отстроилась. Ну, естественно, есть еще античность, но к античности можем как мы, так и они обращаться абсолютно спокойно. Но самое главное, на мой взгляд, что существует сегодня в различии подходах к жизни, да, и к философии, к восприятию мира, этого и в кавычках загробного, потому что некоторые, да, верят, некоторые не верят. Ну, так скажем, вопросы души, вопросы вечного, вопросы, подход к вечному. Вот он у нас разный. Потому что хоть мы и христиане, хотя уже по большей части все, наверное, атеисты, но, тем не менее, наши культуры сформированы христианством разными его ветвями. И где-то можно договориться за деньги, а где-то за деньги договориться нельзя. Вот и все. Где-то тебе выпишут индульгенцию, а где-то никаких индульгенций ты не получаешь. Как-то так. Вот оно, отличие. Самое главное. И ничего ты с этим не поделаешь. Где-то жгли на кострах и устраивали инквизицию, а где-то не жгли и не устраивали инквизицию. Вот и все. Как-то вот так вот получается. Они Гитлера в кинотеатре убили. О чем с ними говорить, пишет Майк Бендер. Ну, это Тарантино снял, что Гитлера в кинотеатре убили. Значит, ну, Тарантино любит просто как бы альтернативные концовки истории снимать. Вот и последняя его, вот эта голливудская история, я не помню, «Однажды в Голливуде» тоже ведь альтернативная концовка на самом деле. Вот. Ну да, так нами это воспринимается, конечно, как дичь. Но Тарантино никогда не скрывал, что он говорит, я просто хочу вот такой вариант еще концовки истории. Пишу и все. Надо вспомнить, что у нас на Красной площади есть лобное место. Оно должно пригодиться для военных преступников. Оно, кстати, не там было, лимузин, если я не ошибаюсь. Ну ладно, это не важно. Утро стрелецкой казни, именно изображено лобное место там, где есть. Примерно. Ну тоже, на Красной площади. Нас воспримут всерьез из Запада Украины, когда прилетит по центру Киева, по дому правительства, вот тогда они взвоют и вообще не понимают. Наш президент сказал, надо бить по центру принятия решения, почему до сих пор нет удара, пишет Ларек Марек. Ларек Марек, если вы что-то не понимаете, это не значит, что все неправильно. Это значит, что вы не понимаете. Давайте я попробую коротко по этому поводу высказаться, что надо и что не надо, и когда нас воспримут всерьез. Нас уже воспринимают всерьез, это первое. Второе. Пускай теперь попробуют ассимилировать у себя 5 миллионов украинцев, которые приехали к ним. Посмотрим, как у них это получится. Очень интересно будет понаблюдать. Посмотрим также, как получится у украинской власти после того, как она неминуемо проиграет на поле сражения. Вариантов никаких нет, они точно проиграют, можете в этом не сомневаться нисколько. Я, ну, во всяком случае, вы можете сомневаться, я в этом не сомневаюсь. Посмотрим, как они будут оправдываться перед той частью населения, которая им поверила по-настоящему. Посмотрим, что они будут говорить. Посмотрим, как они будут держать социум свой при падении экономики на 42%. Ну, у нас, конечно, тоже есть проблемы, чего что-то скрывать, но не такие. Посмотрим. Посмотрим, что они будут делать после того, как основная группировка ВСУ будет разгромлена. И люди на Украине, нормальные люди, а их много, их десятки миллионов, они вдруг поймут, что над ними вот этот автоматчик не стоит. Все. Им надо это почувствовать, понять. Посмотрим, что будут делать тогда власти киевские. У киевских властей большие проблемы. Арестович не просто так начал говорить, что всем, кто не хочет до 2035 года сражаться, лучше сразу уехать. Типа, уезжайте, связывайте свою жизнь с другой стороной, а мы тут будем сражаться. Не просто так он это говорит. Единственная надежда сейчас, единственная надежда украинской власти на то, чтобы этой властью быть, это превратить Украину в Афганистан для России. Но дело в том, что сейчас Украина превращается в Афганистан для Европы и Запада. Вот так. Поэтому, когда ты роешь кому-то могилу, ты можешь в нее сам попасть, в эту могилу. Не надо этого делать. Но они это делали и продолжают делать. Ну, пусть продолжают. Каждый их С-300, который они привезут, старый советский, будет уничтожен. Калибром, кинжалом, да чем угодно. Чем захотим, тем уничтожим. Ракеты у нас, внимание, не кончаются и не кончатся. Все идет по плану, все хорошо. Так что вот как-то так. Христо Грозев, надеюсь, понятно теперь, что он просто балабол, а никакой не расследователь, и ничего он вообще не знает в этой жизни. Это просто лгун, который лепит, что попало. Ну, пропагандист, гнилой. Западный. Все понятно с ним? С Невзоровым все же понятно, да? Что они там? К какому числу они обещали ракеты закончиться? Что, прообещались, как говорится? Все ясно. Пропагандисты есть пропагандисты. До свидания. Ничего они не понимают в наземной операции нашей, специальной военной, и не поймут никогда. Потому что они никто в этом разговоре. Арестович не просто так снялся в фильме в женской роли и в платье танцевал полфильма, пишет Кверти. Я бы на этом не акцентировал свое внимание, Кверти, потому что собственно, если речь идет о каких-то там приколах, то приколы — это приколы. Многие играли в КВН, там Зеленский этих играл женщин. Понятно, что там, я не знаю, Миша Галустян играл женщин. Актеры могут играть женщин. Ну, Нагиев там женщин играл. Да кто только не играл. И мы к этому относимся абсолютно спокойно. Слушай, этот фильм «В джазе только девушки», как вот пример западного. Вот, вот вам и все. 10:00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.